Здравствуйте, друзья мои. В хорошее время мы живем. Разве не так? Для верующего человека есть все обилие благодати. Храмы открыты, служатся службы. Можно открыто, спокойно посещать храм, исповедовать свою веру, деток приобщать к святыне, самим причащаться святых христовых тайн, исповедоваться. И самое главное, то, что так было вожделенно в те далекие времена, когда не было книг, не было каких-то изданий периодических, не было лекций, не было телепередач, таких как наши с вами, о вере, когда не было разговора о вере, когда боялись люди говорить. И вдруг пришло время, когда есть и книги, и молитвословы, и передачи, и лекции, и возможность учиться, и все это делать открыто. Мы действительно должны сказать, что в благодатное время мы живем. Это очень хорошо. Я как раз помню те времена и людей, которые прожили тяжелую очень жизнь верующих людей, вынуждены скрывать свои убеждения, таиться, прятаться, тайком крестить деток, тайком ходить в храм Божий. И мне показывали эти люди тетрадочки свои, рукописные сшитки, как у нас в Беларуси говорят, в которые они переписывали книги, целые сочинения богословские. Многие из них переписывали даже целую Библию, Священное Писание Ветхого и Нового Завета, чтобы хоть что-то иметь под глазами, хоть что-то читать. Я встречал монахинь, которые, пережив гонение, приучили себя священные тексты заучивать наизусть. Одну из таких монахинь я знал, и она наизусть цитировала целыми страницами акафисты, молитвы, Священное Писание. Слава Богу, эти времена уже минули, и Церковь с достоинством вышла из искушения гонений. Сейчас мы, по слову одного русского философа, переживаем искушение торжеством. И вот один из элементов этого искушения торжеством является некоторый спор, который то затухает, то разгорается между верующими людьми разных поколений относительно необходимости духовного образования, относительно ведения в вопросах веры. Один очень умный человек, имеющий ученую степень, как-то мне сказал, что ему предпочтительнее вера простой, невежественной, безграмотной бабушки, которая в деревне трудится, молится, читает наизусть какие-то простые молитвы и не погружается во все эти наши богословские премудрости. Вот ее вера настоящая, ее вера истинная. А все наши премудрости, говорил он, духовные семинарии, духовные академии, диссертации богословские, журналы, богословские исследования, текстологии в истории церковной, в богословских вопросах. Это все не нужно, это отвлекает, это мешает вере. И очень много я знаю людей, которые считают, что вера, она созревает, достигает своего расцвета только на почве невежества, только на почве неведения. Может быть, не так остро они это формулируют, как я сейчас это делаю, но, друзья мои, это вопрос очень важный, поскольку это вопрос нашей духовной безопасности. Мне кажется, что вера и знание не противоречат друг другу, а подразумевают одно другое. И первый аргумент, который я бы привел в защиту своего убеждения, своего тезиса, это то, что времена изменились. В те времена, когда простая бабушка могла в своем смирении, в кротости, даже в таком блаженном неведении помолиться утром простой молитвочкой, поставить свечечку, положить 1000 поклонов, идти трудиться. Эти времена уже прошли. Мы живем в эпоху тотальной грамотности. Все умеют читать. Каждый обучен грамоте. Мы разбираемся в сложных устройствах, мы читаем книги, сами что-то пишем, посылаем сообщения и так далее. Невозможно в нашем обществе быть безграмотным. Поскольку если ты безграмотен, если ты невежественен в каких-то основных вопросах, мировоззренческих, религиозных, политических даже, это чревато некоторыми последствиями. И самое прямое из них – это то, что тобой будут манипулировать. Ты будешь вынужден принимать точку зрения людей, которые более сильны в знании, чем ты сам. И периодически я сталкиваюсь с такими эпизодами, когда нами манипулируют из-за христианства, выдают некоторую подделку. Совсем недавно мне принесли красиво изданную листовку, в которой говорится о том, что каждый христианин должен в канун памяти Архангела Михаила ночью встать и помолиться особой молитвой, которая была записана 11 августа 1906 года на паперти собора Архангела Михаила Чудового монастыря. Почему он должен эту молитву прочитать? Потому что в канун памяти Архангела, два раза в году мы празднуем память Архангела Михаила, Архангел Михаил спускается в ад и касается крылом огненной реки, и она застывает. Правым крылом своим, правое крыло свое Архангел Михаил погружает в эту реку, река застывает, и именно тех, кого мы поминаем в этот день, или вернее в эту ночь, в этот час, с призыванием помощи Архангела Михаила, они спасаются, вскарабкиваясь на крылья Архангела. Вот такой распространенный сюжет, который очень активно пропагандируется, и эти листовки вы можете найти, прочитать. И много очень людей уверены, что именно так это и есть. И я в этом, кстати, не вижу ничего плохого. Но это ведь невежество. Это та форма разговора о священном, которая недопустима в наше просвещенное время. Архангелы изображаются на иконах с крыльями. Но это не значит, что у них есть перья. Это не значит, что они летают. Это некоторый образ. Образ духовного существа, которое преодолевает и пространство, и время, которое находится рядом с нами, которое видит и нашу кончину, и рождение. И мы очень мало знаем, на самом деле, о природе ангелов. Древние христиане действительно остановились на молитву в 12 часов ночи. По постановлениям апостольским есть такой древний документ. 6 раз в день христианин каждый должен был молиться непременно в определенные часы суток. И в один из часов, 12 часов ночи, он должен был обязательно вставать на молитву, творить краткую молитву, не потому, что архангел опускает свое крыло в огненную реку, а потому, что все творение, как учит этот документ, в этот час славит Господа. Совсем другое толкование есть. То есть, друзья мои, ничего, в общем-то, нету плохого в том, что народное творчество всегда неудержимо разрастается новыми сюжетами, образами. Но вот это мифотворчество, по сути своей, в общем-то, безвредное, оно невозможно в наше время. Мы не можем довольствоваться такими образами, потому что это творчество, оно часто очень неудержимо и принимает, занимает часто место, которое должны занимать догматы церковные. И созревают такие учения, которые просто выдаются за подлинных христиан. Но на самом деле это подделка. Один мой приятель говорил, что как же вы, отец Савва, говорите, что можно работать за компьютером, можно общаться с католиками, звонить по телефону, когда вот, вот в этом видеофильме про старца Николая Гурьянова, очень уважаемого человека и мною лично почитаемого, есть сюжет, где бесноватый время отчитки кричит диким голосом, что все в ад пойдут, и католики, и те, кто работают за компьютером, и те, кто разговаривает по телефонам иностранным и так далее. Вот такой сюжет. Но никто почему-то не задает вопрос, почему мы должны слышать беса, почему мы должны ему верить, и откуда мы знаем, что это кричит бесновато, и как относился сам отец Николай к этим словам. И почему никто не задает вопросы, а кто записал эту молитву Архангелу Михаилу на паперти собора Чудового монастыря? А если бы манифест коммунистической партии был записан на партии, на паперти собора Чудового монастыря, он бы приобрел какой-то вес и авторитет? Кто записал эту молитву? Кто ее распространяет? Мы должны задавать вопросы, друзья мои. Мы должны учиться правильному сомнению. И самое главное, мы должны изучать свою веру. Иначе обязательно появится человек, который будет выдавать свою версию, версию поддельную, фальшивую, за настоящее христианство. А это ведь не так. Поэтому, друзья мои, вопрос веры и знаний – это вопрос своей личной духовной безопасности. Не дайте себя запутать, не дайте себя запугать. А это нас вынуждает к работе с текстами, к работе знания, ума острого, бдительного, порой сомневающегося, но непременно стремящегося к к просвещению, потому что мы должны ценить это время наше хорошее, когда есть возможность читать, слушать и очень много узнать о своей вере, о истории церковной и о богословии.